Грядущее столетие русской революции служит прекрасным поводом поговорить на широком общественном уровне об этой интереснейшей и очень поучительной эпохе. Так как мы делаем в случае с Великой Отечественной войной. Да, какие-то факты могут нам не нравиться, какие-то вызывают горькое сожаление. Но мы честно готовы их обсуждать, потому что знаем, если не всю правду о тех событиях, то достаточно много. В случае же с русской революцией мы зачастую путаемся в трех соснах. И делаем это уже долгие десятилетия. Мы до сих пор не можем даже определиться с тем, как нам следует относиться к тем уже далеким событиям. Не к частностям, а в целом. Оценки поражают своей радикальностью. Одни категорически не приемлют февраль, другие ненавидят октябрь. Каждый из сторон приводит в свою пользу десятки аргументов. И дело даже не в том, что подавляющее их большинство мифы, которые не имеют ничего общего с реальными фактами той очень непростой эпохи. Главная сложность состоит в том, что спорщики активно пытаются вымороть из истории события, которые их не устраивают. Подобный подход по определению лишен конструктивности. Историю нельзя переиграть заново. Те драматические события, их непосредственные участники, стали частью великого прошлого нашей страны. Да, при жизни они не нашли компромисса друг с другом, до конца оставаясь непримиримыми противниками. Но должны ли так же поступать и мы? Для меня важны события не только февраля 17 года, когда пала 300-летняя династия Романовых, и октября, когда закончилась эпоха Временного правительства. Весь тот год был судьбоносным для России. Он вместил в себя столько, сколько иные страны не испытывают и за десятилетия. Восторг и романтизм сменялись апатией и разочарованием неоднократно. Современники были убеждены, что живут в удивительную эпоху, судьбоносную, великую. Так не стоит ли нам также перестать стесняться и считать события 17-го года великими? Целиком, без вымарывания того, что нам не нравится. Да, если угодно, это была Великая Русская Революция, как и Великая Французская. Такая же крупнейшая трансформация социальной и политической системы. Русская революция уложилась вместе с гражданской войной активной фазе в 4 года. Но по части харизматичных лидеров, масштабных потрясений и жертв вооруженного противостояния она значительно превосходит французскую. Поводов для гордости в этом, конечно, нет. Но уважение должно быть, как части нашей непростой истории. Бисмарк был прав, утверждая, что революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются мерзавцы. Наши с вами предки убедились в этом сполна. Они оказывались по разные стороны баррикад, пылая ненавистью друг к другу. Мы, их потомки, должны извлечь урок из той чудовищной трагедии, чтобы избежать подобных роковых решений и ошибок. А для этого нам нужно ответить самим себе на очень много сложных вопросов. Понимаем ли мы, что такое русская революция, почему ее история столько раз переписывалась? Нам важно разобраться, кто на самом деле свергал русскую монархию, почему возник кризис на фронте весной 17 года, для чего потребовалось создавать женские ударные батальоны, финансировались ли большевики немецким генштабом, чем по сути являлось Корниловское выступление и что произошло в октябре 17 года. Без осознания всех этих процессов мы никогда не поймем, почему потом начнется кровавая гражданская война, унесшая жизни миллионов граждан России. За годы работы на радио я рассказывал про 17 год, казалось бы, все. От начала февральских событий до зарождения добровольческой армии. Не обходил острые углы, не уходил от обсуждения самых сложных моментов. Рассказывал подробно, но количество задаваемых мне вопросов не уменьшалось. Напротив, они росли как снежный ком. Ввиду грядущего юбилея тех событий, я решил ответить на большую часть вопросов в этой книге. Перед вами не очередная тяжело читаемая монография с кучей ссылок, обилием цитат и пространных малопонятных документов. Их в год столетия будет много. Успеете познакомиться, если будет желание. Но это и не учебник истории. Представьте, что вы включили радио. Откиньтесь в кресле и приготовьтесь слушать. Я буду рассказывать ровно так же, как вы привыкли за эти годы. Неожиданные сравнения и ирония, сарказмы, жесткие определения, уважение, негодование – все будет на месте. Обещаю. Я выражаю огромную признательность Владимиру Соловьеву, в чьих эфирах на радио Вести ФМ окончательно сформировался стиль этой книги. Отдельное спасибо читателям моего твиттера, которые помогали определить основные мифы эпохи и понять, на что обязательно нужно обратить внимание. Глава первая. Кто сокрушил русскую монархию? Мы проглядели внутренний и органический недостаток русского народа. Недостаток патриотизма. Генерал Деникин. Казалось бы, вопрос, вынесенный в название этой главы, чрезвычайно прост. Даже задумываться не надо. Все очевидно, как снег в декабре. Уверен, каждый из вас моментально ответит, не испытывая никаких сомнений. Разумеется, большевики. Они всегда во всем виноваты. Как любят повторять либералы, дотянулся проклятый Сталин. Или Ленин. В крайнем случае, Муранов. Это ведь не важно, что сегодня никто не знает, кто это такой. Главное, дотянулся. И сокрушил. А если не он, то немцы. Но это тоже большевики, владельцы пломбированного вагона. Подкинул венценосный кузен Вилли венценосному кузену Нике подарочек в виде этого самого Муранова. И тот поразил русскую монархию в самое сердце. Кто-то, немного поразмыслив, глубокомысленно произнесет еще с 19 века привычную формулу «Англичанка гадит». Она всегда, супротив нас, козни чинила. Довольная публика тут же одобрительно закивает. Да, англичанка подло расшатала и свалила русский трон. Там один только Черчилль чего стоит. Они во всем виноваты, ироды. И еще немцы. И большевики. Это они подло уничтожили страну с молочными реками и кисельными берегами. А ведь еще немного, и снова бы русские казачки под гармошку в присядку сплясали бы у Бранденбургских ворот. И водрузили бы флаг наш над Константинополем. И можно продолжать бесконечно. Ах, как сладка была бы долгожданная победа русского оружия в Великой войне, как желанно и заслуженно, добыта доблестью десятков тысяч храбрых сынов народов России, обильно политы нашей кровью поля Галиции и Мазурские болота, выкошена почти вся кадровая русская гвардия, цвет офицерства полег. Заслужили ли мы победу? Конечно. Но вот то ли англичане, то ли немцы, то ли большевики, а может быть все они вместе, объединив усилия, исхитрились и коварно снесли 300-летнюю династию Романовых. И началась вторая русская смута с миллионами погибших. Нет, друзья, вы глубоко ошибаетесь. И немцы, англичане, и большевики внесли свой посильный вклад в Великую русскую революцию. Кто в марте, кто в июле, а кто в октябре. С этим никто не спорит. Но вот к крушению русской монархии никто из них руку не прикладывал. Англичанам это вообще невыгодно было. Российская империя – союзник по Антанте. Идет тяжелая война. Кто в здравом уме будет выводить из игры основного партнера, чтобы противнику стало легче? Зачем разрушать второй фронт, если каждый день его существования в активной фазе сокращает германский военный ресурс? Не надо считать англичан недоумками. Это оскорбляет в первую очередь нас самих и наших прадедов. Ведь если основной союзник в Великой войне недоумок, то мы тогда кто? Ведь по союзникам оценивают и нас. Вспомните Великую Отечественную войну. Партнеры по антигитлеровской коалиции высоко ценили друг друга, пусть и строилось это на взаимной ненависти, временно отложенной в сторону. Так что оставим в покое англичан. Они, конечно, изрядно подгадили России на протяжении всей нашей истории, но вот в данном конкретном случае они ни при чем. Для них все произошедшее стало малоприятным сюрпризом. И немцы в сокрушители русской исторической государственности тоже не годятся. Они, разумеется, мечтали об этом, молились вечерами и ждали божественной воли провидения. По мере сил немцы старались дестабилизировать обстановку в нашей армии тылу, но не преуспели в этом. По крайней мере, в том роковом для династии Романовых временном отрезке, с ноября 16 по начало марта 17 года. Все основные события в Петрограде происходили без их участия. Немцы с нескрываемым изумлением наблюдали, как внезапно рушится русская государственность. И не только немцы. С еще большим изумлением и нескрываемым восторгом за процессом падения самодержавия наблюдали Ленин и его большевики. Вот уж для кого те события стали невероятным подарком судьбы. Они даже в самых смелых чаяниях не рассчитывали на такой сценарий развития событий в обозримом будущем. Больше того, буквально за несколько дней до революции Ильич с тоской писал о том, что их поколение, конечно, никакого падения царской власти не дождется. И вдруг это происходит. Невероятный поворот событий. Позвольте, скажете вы, но кто же в таком случае виноват? Ну не могла же русская монархия, еще недавно торжественно отметившая свое 300-летие и справедливо гордившаяся верноподданническим чувством народов империи, взять и моментально превратиться в пепел и прах сама по себе? Конечно, не могла. Так кто же этот мерзавец, что лишил нас победы в Великой войне? Кто тот подлец, что развалил страну и вверг ее в дальнейшем в каиновую мясорубку гражданской войны? Кто же тот отщепенец, что свои собственные интересы поставил выше государственных? Спустя 100 лет мы имеем право узнать правду, и пора бы уже начать наживать моральный капитал с катастрофы, чтобы осколки былых неудач не стали гарантией грядущих поражений. Виноваты в крушении русской монархии были все неперечисленные выше. Не станем винить кого-то персонально, все там были хороши. Как совершенно справедливо заметил в свое время Иван Солоневич, каждому нужно было бить в морду. Не били вовремя, оттого и случилась русская смута. Поэтому давайте не будем тешить себя иллюзиями. Февральская революция не была в принципе возможна без вечно фрондирующего студенчества, интеллигенции с ее упорным нежеланием понять, что идет война, тыловиков, которым смертельно надоело надрываться ради победы, и многих других. Но в первую очередь без отдельных депутатов Государственной Думы. Вот корень всех бед. Там же что не личность была, то воплощенная мечта следователя времен сталинского НКВД. Второй вопрос даже задавать не нужно было. Измена родине у многих горела каиновой печатью на лбу, освещая их путь в демонтаже исторической русской государственности. Возьмем, например, профессора Милюкова. Достойный был человек? Да не то слово. Достоинств не сосчитать и унести домой в котомке. Ум, честь и совесть смутной эпохи. Его статьями зачитывались, лекциями заслушивались. Любил ли профессор Россию-матушку? Да еще как. Только о ней и пекся круглогодично. Делал он это, правда, весьма своеобразно. Давайте вместе проследим за проявлениями любви к родине этого выдающегося представителя российской интеллигенции. Итак, 1 ноября 1916 года Милюков выступает в Государственной Думе. Полный зал отпетых, я бы даже сказал, лютых патриотов отчизны собрался внимать главному светильнику разума в тех стенах. Только фракция националистов изобразила для соблюдения своего имиджа презрительную гримасу на лице. Но из зала при этом не вышло, чтобы причаститься мудростью вместе со всеми. Потом, через десяток месяцев, начнется стон, что не надо было слушать профессора, но будет уже поздно. Да по большому счету и не волновало уже тогда никого мнение бывших депутатов бывшей Государственной Думы, бывшей Российской империи. Это только Кисе Воробьянинову подавали милостыню под возгласы «Ах, высокий класс!». В реальности же ничего подобного не было. Милюков торжественно продефилировал к трибуне. Видеть бы его глаза в этот момент. Я не знаю, как смотрел на своих подданных Фридрих Великий в момент коронации. Изображение не сохранилось. Но вот фюрер тысячелетнего Рейха Адольф Гитлер в момент прихода к власти 30 января 1933 года выглядел сильно скромнее. Даже как-то зажат. Товарищ Сталин 9 мая 1945 года также был в своем привычном образе генерального секретаришки. Милюков же в описываемый день это состояние критического пафоса, причем в самой верхней отметке. Это голодный блеск глаз, скачущий колесницы тонких очков, грудь колесом и негодующий перст, обращенный в зал. Хотя каждый присутствующий понимал, тычет он в августейшую особу и его семью. И говорит он словами, понятными даже последнему половому в трактире на задворках империи. Зал замер перед крещендо всей деятельности Государственной Думы в том 1916 году. Каждый из присутствующих внес свой посильный вклад в создание нездоровой обстановки в столице империи и ее городах и весях. И сейчас Милюкову предстоит торжественно исполнить встречный марш будущего дворцового переворота. Он справится, он ведь по сути вдохновитель всей этой деятельности. Милюков откашливается, поправляет очки и... У меня достаточно богатый словарный запас, но я не знаю, как охарактеризовать те слова, которые сейчас буду вынужден процитировать. Еще раз напоминаю сопровождающие эту историческую речь факторы. Армия ведет тяжелейшую войну в своей истории. В тылу за годы боевых действий сложилась уже не самая здоровая атмосфера. Градус патриотизма неуклонно падает, общественность изволит серчать. Отчего же до сих пор нет победы? И вот Милюков дает ответ. Единственно верный, понятный всем, высеченный потомками в граните, в назидании каждому. Глупость или измена. Эти слова венчают каждый абзац речи Милюкова. Они звучат набатом в стенах Государственной Думы. Они оглушают и сбивают с ног. Они шокируют и приводят в душевный трепет. Половина депутатов испуганно молчат и не возражают. Остальные яростно аплодируют. Милюков срывает покровы. Все виноваты. Кругом одни подлецы. Император слабый, не годится в руководителя армии. Императрица шпионка и поддерживает Распутина. В правительстве засели лодыри и бездари, не способные широко мыслить. Генштаб немощен. Только церкви тогда не досталось. Православный же человек был наш профессор. Знал, где остановиться нужно. Остановимся и мы. Нам теперь уже некуда торопиться, есть возможность обдумать услышанное. Мы заплатили страшную цену за 1917 год, получили черепки. Давайте хоть их научимся использовать. Что же мы видим в сухом остатке? В столице воюющей страны, в Государственной Думе, происходит откровенная измена родине. Уже завтра об этом будет знать вся страна. Ретивые либеральные журналисты разнесут слова отца русской демократии. Но есть шанс, пока не поздно, ликвидировать измену в зародыше. Арестовать всех участников и привлечь их немедленно к суду, по закону военного времени. Оперативно приговорить всех основных смутьянов к виселице, потому что даже расстрел они не заслуживают. Остальных направить на облюбованных предшественниками декабристами сибирские курорты. Заслужили ли они такого исхода? Трижды да. Но кровавый сатрап Николай II этого почему-то не делает.